Прежде чем мы приступим к комментарию, сначала поговорим о трех способах существования живых существ в этом мире. Согласно учению, существует три способа. Это карма, викарма и акарма. Карма — это состояние обусловленных существ, когда живое существо подвержено закону причин следствий. Это состояние живых существ в этом относительном измерении. Даже боги небес страсти подвержены закону кармы. Даже боги святых небес подвержены закону кармы. Однако на святых небесах существуют просветленные боги и существуют те, кто находится в силу заслуг. И именно существа, находящиеся в силу заслуг, подвержены карме. Но эта карма более тонкая. Ну и не говоря уже о существах более низких миров, которые находятся полностью под властью закона кармы. Второе состояние — это викарма, или еще называется ослабленная карма. Это состояние живого существа, когда карма действует, но не в полной мере, то есть частично.
Например, монаха.
В это время васаны и самскары блокируются. Примером может быть следующее. Допустим, духовно практикующий получает намадикшу. Говорится, что во время получения этой инициации часть кармы блокируется, и практик получает духовную карму. Или пример, как гуру привел, допустим, практикующий становится монахом. Он принимает определенный образ жизни, следует виная, самая, живет в определенных условиях. За счет этого часть кармы блокируется. А часть кармы может проявляться, когда он сидит в медитации, и она выходит в тонком теле в виде образов. И если практик самоосвобождает или отрешается от образов, то таким образом карма не проявляется в грубом измерении.
Вы должны помнить, что у вас в тонких телах может быть сотни жен, на которых вы должны в будущем жениться. Сотни тел, в которых вы должны переродиться. Возможно, в ваших тонких телах есть тысячи врагов ваших будущих, так же, как и миллиарды друзей. Также множество разных дел, хороших и плохих, которые вы должны сделать. Множество домов, которые вы должны построить, тысячи разных обстановок, может быть, планет, которые вы должны покорить, стран, которые должны открыть, и просады, которые вы должны съесть. И все это есть в ваших тонких телах, как потенция в компактном варианте, заархивированном, оно ждет своего часа, чтобы развернуться. Но становясь монахами, мы пытаемся пресечь все это. И тогда карма начинает переживаться в медитации в виде образов, во время созерцания в виде тонких интенций сознания, бхав. И если вы поймаете вот этот принцип, что всю карму можно ловить на взлете, не давать ей развернуться, а в самом зародыше ее пресекать, самосвобождать методом бдительного осознавания, аватхами, тончайшего присутствия, то все то, что вам было суждено в нечистом измерении пережить, оно аннулируется вместе с вашими заслугами, долгами и грехами. А если у вас нет аватханы, этого тончайшего осознавания, то вы пропускаете, эта карма уже начинает развиваться, пускать корни и плоды. И монашеское делание — это постоянная битва за аватхану, постоянная битва с кармой на взлете, в ее самом зародыше. И вот родишься ты в следующий раз, или ты не родишься, в промежуточном состоянии получишь тело или войдешь в исконное состояние, зависит от аватханы и способности в первый момент возникновения от кармы синтегрироваться с ней и самоосвободить за счет пребывания в созерцательном присутствии. И бывает так, что монах за 10 лет может пережить, может быть, кармы сотен жизней, отсечь целый кусок ветвящихся вселенных, где ему суждено, может быть, получить сотни перерождений. В этом и величие духовной практики.
А следующий уровень, более высокий, это состояние акарма. Акарма означает «нет кармы». Васаны вообще не проявляются, а самскары, если проявляются, то они сублимируются. А можно сказать, что это состояние святого. Это очень высокое состояние. Новая карма, агами карма, не творится. Другими словами, мы перестаем создавать последствия своих будущих поступков. Примером является, допустим, практик находится в глубоком состоянии недвойственного осознавания. И из этого состояния он действует. Ввиду того, что он находится в самом сущностном слое своего сознания, которое является состоянием всех живых существ, то все его действия являются благом. И в потоке сознания отпечатков не образуется. Таким образом, карма не творится. Это и есть состояние кармы. Гуру в лекции так говорит. Говорится, что тот, кто открыл в себе атмачняну, не попадает более в колесо рождений и смертей. Он становится упадхи брахманом. Остается только прарабха карма, которая реализуется теперь через тело. Это и есть состояние акармы. Бхагавад-гита — это диалог, который состоялся между Кришной и Арджуной перед началом битвы на поле Курукшетра. Когда Арджуна увидел, как две армии сошлись для битвы, и они состояли из его родственников с обеих сторон, то он пал духом. Арджуна сказал: «При виде моих родных, пришедших для битвы, Кришна, подкашиваются мои ноги, во рту пересохло, дрожит мое тело, волосы дыбом стали. Выпал из рук Гандива, вся кожа пылает, стоять мне не в силах, мучится мой разум. Зловещие знамения вижу, не нахожу я блага в убийстве моих родных, в сражении Кешава». На это Кришна ему дал наставление и объяснил, в чем заблуждение Арджуны. Кришна ответил: «Арджуна, ты не убийца. Выкинь это глупое эгоистическое понятие из головы. Ты есть бытие, в котором нет старости и смерти. Тот, кто свободен от чувства эго и чей интеллект не привязан ни к чему, тот не убивает, и его ничто не связывает, даже если он уничтожит целый мир. Поэтому оставь неверное понятие «это я и это мое». Только из-за этих глупых понятий ты думаешь, что меня убивают, и страдаешь. Только эгоистичный и глупый человек думает, что я делаю то или это, в то время как все это делается разными аспектами высшего «я» или бесконечного сознания. Пусть глаза видят, пусть уши слышат, пусть кожа чувствует, пусть язык ощущает вкусы. Где я во всем этом? Даже когда разум продолжает развлекаться различными понятиями, нет ничего, что можно было бы идентифицировать как «я». Когда все эти факторы вовлечены в действие, «я» присваивает это действие и потом страдает. Тот, кто загрязнен чувством эго, будь он ученым или еще кем повыше, на самом деле глупец. С другой стороны, свободный от чувства эго и от чувства хозяина, остающийся самим собой, в удовольствии и боли, тот не связан тем, что он делает, даже если то, что он делает, не считается правильным.
Кришна дает очень великие наставления Арджуне, которые, может быть, вы будете прозревать спустя десятилетия и до конца, может, и не прозреете полностью. Кришна говорит с высоты своего воззрения. Он ему дает инициацию, даршан воззрения. Разумеется, слова Кришны не следует понимать на уровне поведения. Это именно принцип объяснения воззрения. Он ему пытается объяснить состояние безэговости, как действовать, чтобы не быть подверженным законам, причинам, следствиям. как опустошив себя и отведя в сторону эгоистичное самовосприятие, жить, будучи чистым проводником Абсолюта, его сосудом, Брахма-упадхи, как не жить вообще, как человек, ограниченный причинно-следственными связями, а как жить, играя, жить как божество. Боги не живут подобно людям, они также ничего не делают, они играют, они находятся в состоянии лилы, игры. Для богов нет каких-то нечистых причинно-следственных связей. Для них есть мандала, божественное измерение. Арджуна был слишком привязан к своей личности, к действиям и ко всему тому, что происходило. Кришна видел гораздо дальше. Он видел, что этой битве суждено произойти. Ей суждено было произойти на небесах, и не ему решать, кто в этой битве победит. Все это было уже решено такими богами, как Индра, Шива и другие. И прежде чем Арджуна вообще ввязался в битву на Курукшетре, он получил благословение Индры, которое обучило его различным видам магического оружия, благословение других богов. Все это было уже заранее предопределено. Все, что мог делать Арджуна, это быть проявителем этого намерения, быть сосудом этих энергий, которые играли с определенными силами на земле. Кришна дал ему наставление, как научиться практике самоотдачи, как не ввязываться в карму, причинно-следственные ряды, научиться играть, подобно божеству мандали, с тем, чтобы не производить в своем сознании омраченных состояний, не накапливать новую карму. То наше восприятие, которое мы имеем, думая о себе, это всего лишь часть нашего Высшего Я. Это Высшее Я существует внутри нас так, как если бы внутри нас существовало нечто очень сложное. Понятийный поверхностный ум не в состоянии это осознать, и он за все цепляется, не доверяя этому глубокому сложному состоянию внутри нас.
И так далее Кришна дал Арджуне учение об Абсолюте. Но мы будем рассматривать именно третью главу, которая посвящена карма-йоге. Кришна сказал: «Существа возникли от пищи, от дождя возникла пища, дождь возник от жертвы, жертва возникла от кармы. Знай, карма возникла от Брахмы, возник от неприходящего Брахмы. Поэтому вездесущая Брахма всегда пребывает в жертве». Итак, здесь Кришна говорит: «Знай, карма возникла от Брахмы, возник от неприходящего Брахмы». Рассмотрим, каким же образом возникает карма. Изначально существовало универсальное недифференцированное сознание, обладающее качествами сачитананды, бытия, сознания блаженства. Его называют Брахман, Абсолют, природа ума, Прачняной, истинным Я. Его сущность за пределами имен и форм, за пределами определений и концепций. И затем в этом сознании возникает тонкое движение. Это движение связано с его желанием познавать самого себя. И это тонкое движение начинает разделяться, то есть как бы отходить от истинного Я. Это и называется биджи. То есть биджи — это тонкие состояния света внутри нашего сознания. Это сверхтонкие движения света. В этот момент начинается обуславливание иллюзии, то есть тонкая двойственность возникает. Биджи начинают разворачиваться. Отражаясь друг от друга, свет начинает приобретать форму. И эта форма создает различные образы. Так появляются самскары. Самскары — это остаточные впечатления, которые находятся внутри нашего сознания. Это образы, которые мы видим. Они являются следствием бидж. Биджи переносятся из жизни в жизнь. Самскары также переносятся из жизни в жизнь, как следствие разворачивания бидж. Далее самскары порождают вритти. Вритти – это колебания в нашем сознании, мысли. Внутри нашего сознания вритти заставляют нас думать определенным образом. Когда сознание колеблется, оно порождает определенную бхавану. Бхавана – это эмоциональное состояние, самовосприятие, мироощущение. Ощущение радости, горя, удивления, переживания страдания или восторга – все это различные бхаваны, которые заставляют нас воспринимать и переживать этот мир реальности. Когда появляются различные бхаваны, внутри нас начинают действовать васаны. Васаны – это импульсы энергии, побуждающие нас удовлетворять желания, стремиться к новым желаниям. И эти импульсы заставляют нас следовать карме. Эти импульсы – это самое грубое выражение самскар и бидж. И когда эти импульсы заставляют нас что-либо делать, мы начинаем считать себя делающим. Мы стремимся к результату. Наша концепция «ахам дехасми» – «я есть это тело» – усиливается. И таким образом мы подвергаемся карме. Тогда возникает авидия, невидение, иллюзия, в которой мы пребываем. Что является основой этой иллюзии? Ахамкара. Ахамкара будхи – это ложная концепция себя, то есть ложное представление о «я», чувство ложного «я», которое полностью обуславливает нас от рождения и до самой смерти. И именно эта ложная концепция умирает, перерождается, страдает и действует. И именно эта ложная концепция начинает заниматься духовной практикой. И тогда встает вопрос, каким образом достичь освобождения, если на начальном этапе именно эта ложная концепция начинает духовный путь. А здесь Кришна говорит так Арджуне: действуй в духе йоги и без привязанности к действию, и тогда ты не будешь связан действиями и их результатами. Итак, всегда совершай без привязанности должное дело. Высшего достигает, кто не привязан, принимаясь за дело. Когда мы начинаем заниматься духовной практикой, мы исходим из эгоистической мотивации. И вначале нам неведом принцип самоотдачи. Самотрансценденция или другой термин прапати – это отдача себя, отказ от эго. Гуру в лекции говорит так: это величайшая практика, она стоит посередине между джняной и бхакти-йогой. Сущность джняны и сущность бхакти одна и та же. В джняне происходит отдача трансцендентному сознанию через разум, интеллект, самоисследование. В бхакти – через служение Богу. Йога Васиштха. Такое понимание и последующее отсутствие желания насладиться результатами действия называется самоотречением. Отказ – это отказ от надежд и стремлений, когда ты чувствуешь присутствие Бога во всех проявлениях и изменениях, и когда оставляешь все двойственные заблуждения. Это считается отдаванием себя Богу, отдавание Ему себя и всего. Когда мы тренируемся в медитации или размышлении Ахам Брахмасме, это чистая джняна. Мы находимся в постоянном потоке самоотдачи этому единому трансцендентальному источнику. Но однако одной джняны недостаточно. Мы можем убедить себя «Ахам Брахмасми», «Я есть Брахман». Но как видим мы потом, когда мы выходим и проявляемся в повседневной жизни, то мы действуем в обычных банальных ситуациях, проявляя обычные реакции. Допустим, практик сидит длительно в ретритах, медитирует. Он может получать глубокие опыты, переживания. Он может быть в этот момент очень отрешенной личностью. Он может даже получать мистические силы. Они могут проявляться. Однако это не является показателем его реализации, достижения. Именно то, каким образом проявляется сознание в повседневности, определяет его уровень достижения. Также недостаточно и заниматься самоисследованием, техниками кундалини-йоги, так как даже самые высокие практики без отказа от эгоистической мотивации не дадут нам нужного эффекта. Это означает, что необходима практика самоотдачи, самоотказа, отказа от ложного эго, отречения от плодов предписанной деятельности, то есть карма-йога. Далее Кришна говорит: «Не начинающий дел человек бездействия не достигает, и не только отречением он совершенства достигнет. Но отречение могучий трудно достичь без йоги. Преданный йоги-мудрец скоро вступает в брахму. К высшему благу ведут оба – отрешение и йога-действий. Но из двух карма-йога превосходит отрешение от действий». Будучи обусловленным телом, считая себя этим телом, обычные люди действуют среди законов причин и следствий. Они работают на результат. Работая на результат, их материалистическая концепция усиливается еще больше. Но когда мы практикуем карма-йогу, мы не работаем на результат. Мы начинаем делать нечто противоположное. Мы начинаем отрекаться от результатов своего труда. Кто же манасом чувства смирив, действие чувств направляет на карма-йогу, того отрешенным зовут Арджуна. Дела, совершенные не ради жертвы, оковы для мира. Выполняй же дела, свободные от связей Каунтея. Итак, рассмотрим карма-йогу с позиции учения Лая-йоги, то есть более глубоко. В учении говорится, что существуют уровни карма-йоги. Они следующие: карма, карма-йога, нишкама-карма-йога, анашакти-йога и лила. Первая ступень карма, мы уже о ней говорили, это состояние обычных людей. Карма действует полностью. Мы полностью отождествлены с телом, действуют васаны и самскары, и мы подпадаем под влияние прарабха-кармы. Как же можно превзойти это состояние? Все, что ты делаешь, что вкушаешь, что подаешь, что приносишь в жертву, какой ни совершал бы ты подвиг, все совершай как приношение мне, Каунтея. Так ты освободишься от хороших и дурных плодов, от уз кармы. На второй ступени мы переходим к карма-йоге, то есть к совершению бескорыстных действий, которые выполняются без привязанности. Однако, когда мы только начинаем заниматься кармой-йогой, естественно, у нас есть частичная ориентация на результат. Мы пытаемся отдавать свои действия чему-то более высшему, но при этом существует все-таки эгоистическая мотивация, существует еще забота о себе, о теле. Карма – это бескорыстное действие, выполняемое без привязанности. Однако на начальном этапе все-таки она еще не, это не полное посвящение себя, не полная самоотдача, а частичная. Итак, на дело направь усилия, о плодах не заботясь. Да не будет плод дела твоим побуждением. Некоторое время человек занимается служением, выполняет какие-либо обязанности, но у него есть еще ориентация на результат. Но все-таки мы можем сказать, что карма-йога – это бескорыстная деятельность, то есть, по крайней мере, на уровне сознания принимается такая мотивация. То есть благодаря этому мы учимся не привязываться к плодам своего труда. мы начинаем посвящать свои действия Богу. А в любом случае нам необходимо, ну, так как мы проявляемся в относительном измерении, то мы действуем. Кришна говорит, ведь никто никогда даже на миг не пребывает без действий, ибо все действия он производит невольно, в силу качеств, рожденных природой. Он все равно должен пережечь эти самскары посредством своего тела. Карма изживается только посредством тела. То есть тело – это сосуд, в котором сжигается карма. И человек может делать это либо накапливая новые кармические результаты, создавая новые кармические реакции, либо он пережигает карму, не создавая новых кармических реакций. В случае, когда мы занимаемся служением самому себе, то есть любой эгоистической деятельностью, мы накапливаем новую карму. Агами карма творится. В случае же, когда мы занимаемся карма-йогой, то все действия не дают результата, они дают плоды в виде заслуг, позитивного результата. Это и есть уровень карма-йоги. Следующий уровень – это нишкама карма-йога. Это безличная деятельность, не заинтересованная в результате. Лекция гуру говорит так. Вы в самом деле становитесь упадхи брахмана. Карма перестает через вас действовать. Это высокая ступень отсутствия желания в действии. Происходит отказ от действия, от плодов действия. Когда вы действуете непривязанно, без личной заинтересованности, неблагоприятные васаны начинают сжигаться. Прарабха карма еще остается, а агами карма блокируется. Начинают работать верхние чакры. Трудно понять, как действовать без заинтересованности. То есть, если нет заинтересованности, то зачем действовать? Однако считается, что это единственно правильный способ функционирования в этом мире. Васиштха говорит так, в йога Васиштхе. Делая все как подношение брахману, ты сам станешь брахманом. Бог обитает во всем. Выполняя все свои действия как подношение ему, будь как Бог, которому все поклоняются. Стань настоящим йогом, оставив все размышления и понятия. Так ты освободишь свое сознание. Убеждение, что только брахман есть все, включая мир и я, называется приношение всего на алтарь брахмана. Тот, кто видит сознание во всем, и все в сознании, и тот, кто видит, что сознание не является деятелем, тот видит истину. Кришна говорит так. «Дивно мое рождение и мое дело. Меня не пятнают дела, действие плод не прельщает. Кто меня так познает, тот не связан делами. На этой ступени неблагоприятные васаны блокируются на уровне проявления, но внутри в виде самскар они еще остаются. То есть пока человек находится в этом потоке, все его самскары полностью блокированы, и они благоприятны, то есть они дают заслугу. Следующий уровень – это анашакти-йога. Нишкама-карма и анашакти-йога относятся к категории ви-карма, то есть это деятельность, когда не полностью проявляется карма. Анашакти-йога – это состояние полной незаинтересованности, это состояние полной отдачи себя. Все действия становятся священными, величественными. Мы находимся постоянно в потоке атмана. Как бы наша жизнь и сознание атмана начинают сливаться. Кришна говорит, если все это является бесконечным сознанием у Арджуна, имеет ли значение выражение «этот убит» и «он убит», а также «хорошо», «нехорошо», «счастье», «несчастье» и так далее. Тот, кто знает, что Высшее Я является свидетелем этих изменений, и что оно остается неизменным и не затронутым этими изменениями, тот знает истину. Мне все дела посвятив, сердцем будь высшему атману предан, от самости, от вожделения свободный, сражайся, оставив горячность. Разумные, следуя постоянно этому моему учению, без ропота, с верой, даже делами достигают свободы. Когда все действия производятся без желания, без ожидания плодов своего результата, когда деятельность становится безличной, полностью бескорыстной, она полностью посвящается объекту служения, посвящается высшему состоянию, атману, в этом состоянии все негативные кармы пресекаются и остаются только благоприятные самскары. Агами-карма в этом состоянии полностью пресечена. Прарабха-карма пресечена частично. Если мы находимся в естественном состоянии, то это очень тонкий слой сознания. И он только пребывание в естественном состоянии не способен выжечь карму, которая находится в наших каналах.
Стоп. Может быть, нет, не совсем так. Он способен выжечь карму, но мы не способны пока в нем находиться. То есть из-за нашей неглубокой способности.
Пребывание, да. То есть, да, это неглубокое пребывание в естественном состоянии не способно выжечь карму, так как карма, она грубая. Васаны, самскары, вритти, существующие в теле, в каналах, в энергии, в сознании, это грубые проявления. И поэтому, пока наше осознавание слабое, нам необходимо также применять более на грубом уровне. И когда мы практикуем анашакти-йогу, то это мы делаем именно на грубом уровне. То есть мы делаем на уровне тела, меняем свою карму. То есть мы противопоставляем именно васанам, санскарам грубое. На уровне анашакти-йоги, когда вы действуете без привязанности, не будучи заинтересованными в плодах своего труда, вы начинаете как бы имитировать лилу. Может, вы даже полностью не сможете это сделать или раскрыть свое сознание для того, чтобы полностью быть непривязанным, но вы как бы начинаете входить в этот поток.
Анашакти-йога похожа на поединок двух величайших мастеров боевых искусств, которые также практикуют медитацию. Это побеждает тот, кто при равных технических возможностях, тот, кто глубже находится в пустотном осознавании. Тот, кто глубже погружен и чей разум не шелохнется, но чей разум очень ясен. Это как бы одно сознание и два тела, которые играют между собой. То есть это не поединок, это уже игра. Анашакти-йога – это уже преддверие такого состояния игрового действия, когда есть полное пребывание в пустотности. Но еще есть некая часть индивидуальности, схваченность еще от некоторой остается.
Также в лекции гуру говорит, состояние анашакти-йоги очень близко к состоянию лилы. Но это еще не лила, это очень возвышенная, трансцендентная деятельность. Когда вы очень глубоко, на очень глубоком внутреннем уровне решаете жить не эгоистической жизнью, когда вы принимаете это решение внутри, когда вы отказываетесь от плодов своих действий, когда кроме садханы и такой отдачи ничего больше не существует. Также, когда мы занимаемся карма-йогой, усиливается связь с Абсолютом на уровне тела. Это очень важно, так как в учении считается, что высшая реализация – это реализация трансформации тела, когда при жизни тело исчезает и формируется иллюзорное тело, состоящее из света. И именно на высших ступенях карма-йоги происходит такая трансформация. Далее Кришна говорит: преданные йоги, очистись, себя победив, укротив свои чувства, духом, сливаясь с духом всех существ, даже действуя не грязнится, то Брахма все дела посвятил, действует, связи покинув, тот не пятнается злом, как листья лотоса не смачивает влага.
И ваше восхождение в относительном измерении, оно именно так и развивается. От кармы вы двигаетесь к викарме, от викармы к анашакти-йоге, наконец, от анашакти-йоги к лиле. И по действиям, по поведению, по реакции человека можно определить, в каком потоке такой человек находится. Тот, кто действует в состоянии анашакти-йоги, это очень самоосвобожденная, непривязанная, творческая личность, очень талантливая и одновременно отрешенная от всего. Мы не будем рассматривать состояние игры, потому что это совершенно запредельное. У него нет ни привязанности к результатам, ни цепляния. Его ум очень быстро самосвобождает любые ситуации, действует очень находчиво, потому что он всегда в контакте со своей пустотой внутри. Ему все равно, чем как бы заниматься. У него есть пхава, внутренний свет, и он просто передает этот внутренний свет любыми способами. На уровне викармы, конечно, нет, на уровне викармы ум обуславливается еще. И тем более на уровне карма-йоги различными состояниями, относительными действиями и прочим. На уровне анашакти-йоги такого не происходит. И чем глубже вы созерцаете, тем вы начинаете чувствовать, как меняется стиль вашего действия и вашего поведения от викармы к анашакти-йоге.
Васиштха говорит Раме так: «Встань на ту же точку зрения, о Рама, и не будь не привязан ни к чему, полон духа освобождения и понимания, что все тобой делаемое или ощущаемое есть по отношению к вездесущему Брахману. Тогда ты достигнешь истины, и это окончит все твои сомнения». Следующий уровень – это уровень лилы. Лила – это полная свобода от кармы, это состояние акармы. Это спонтанная деятельность вне васан. На этом уровне человек выходит на уровень спонтанной, неуловимой деятельности, абсолютно непривязанной, абсолютно неэгоцентричной. Он сам в сознании становится брахманом, становится сосудом, содержащим брахмана. Поскольку мир является проявлением Брахмана, а Брахман не обусловлен, то и то, что проявляется, это лила. Кришна говорит: «Все, что делается, делается пустотой в пустоте. Пустота переходит в пустоту. Пустота наслаждается пустотой. Пустота наполняет пустоту». Существуют также виды лил. Это авьякта-лила и авьякта-лила. На уровне авьякта-лилы васаны и самскары растворяются в безличном состоянии. То есть человек отдает себя безличному состоянию. Он не прилагает никаких усилий с тем, чтобы интегрироваться с этим миром. И его васаны и самскары растворяются благодаря такой самоотдаче. На уровне авьякта-лилы васаны и самскары используются, и они сублимируются. И это считается более высоким уровнем, поскольку сознание приобретает большую зрелость в этом состоянии. Вьякта-лила – это когда есть интеграция с внешним миром, когда происходит учет действий и сознания в этом измерении. И практик лая-йоги относится именно к категории вьякты, так как мы учимся, учитываем относительное измерение.
Да-да, а в Яктике у нас не поощряется. Но что за пример Авьякта Лилы? Ну, человек переживает просветление, и его разум освобождается, и он уже не страдает. Он освободился от эгоистичной концепции, его разум полностью свободен. Он остается в этом состоянии, и он ждет, пока он полностью воссоединится с фундаментальной основой. Но он не учитывает и не использует обстоятельства, свои тонкие кармы, внешний мир, и он не желает понимать его внешний мир. Максимум, что он может, это, может быть, делать что-то простенькое. Или не делать ничего, а проявляться как какой-то безумный аватхута. Его игра еще не зрелая. То есть он игрок уже, он уже брахман. Но лилы его еще маловато будет. Нет мандалы, нет интеграции. Он еще не сотворил свою вселенную. Силы его сознания хватает, чтобы мандалу своего ума контролировать только и тело. И вот пример Вьякта Лилы, допустим, божество Индра, который достиг пробуждения, может быть, еще в прошлой кальпе. Создатель целой вселенной, Брахма, проявляющий безмерное количество иллюзорных тел, играющий в разные лилы, создающий вселенные, миры, проявляющий ясность, сознательность, высокоорганизованность, разумность, сверхразумность, сверхсамоорганизацию. Это пример Вьякта Лилы. И разумеется, уровень Вьякта Лилы намного превосходит уровень Авьякта Лилы. И Авьяктики рано или поздно они приходят к необходимости и пониманию того, что им надо работать с энергией, им надо проявлять относительную ясность, что надо куда-то идти дальше. А вот это именно дальше, это и есть Вьякта Лила, как более сложный уровень. Можно сказать, что Авьякта Лила – это более сложный творческий процесс, более высокого уровня. А Авьякта Лила – это еще такая нижняя стадия такого хаотично-энтропийного просветления. Это более сложный процесс, поскольку здесь приходится проявлять относительную ясность, соединять свет ясности с относительными обстоятельствами. Это очень непросто. Можно легко запутаться. Можно запутаться так, что уже исчезнет и Авьякта Лила, и Авьякта Лила, и появится карма. И почему именно авьяктики так страшатся этого? Потому что легко можно запутаться во всем этом. Можно потерять лилу. Невероятно, но можно отождествиться, затуманить сознание в действиях. Из-за интенсивной сбивающей праны, активной работы ума, необходимости включать эгоистичное отождествление. Еще пример такой. В Авьякта Лиле очень важно проявление ахамкары, эго. То есть надо снова проявлять эго, эгоизм, эгоистичные качества. Но это уже не обычное мирское эго. Это очищенное шудхасатва сварупа, то есть святая форма ахамкары, полностью очищенное эго. Тем не менее, ахамкара не отрицается на уровне Авьякта Лилы, а она утверждается. Однако она утверждается на новом уровне, не на таком, как на уровне кармы, а как иллюзорное, игровое эго, иллюзорное «я». Тем не менее, оно должно быть проявлено, поскольку без его проявления никакая Авьякта Лила, серьезная проявленная игра, невозможна. И это эго должно быть высоким, хорошо оточенным и развитым. И авьяктики очень сильно как бы пугаются этого, или приходит замешательство. Если они начнут это проявлять, они могут отождествиться и проявить, потерять свои процветленные качества. Если они начнут интегрироваться с внешними проявлениями, они также могут это потерять все. Тогда начнется карма, поскольку их чистое видение исчезнет. Но тот, кто набрал огромный потенциал осознавания и чистого видения, этого не страшится, поскольку его этот потенциал осознавания способен и собственное проявление игровой ахамкары, и проявление внешних энергий все равно все очистить и сделать священным, ввести в мандалу созерцания. То есть в якта-лила это не означает как-то понизить уровень, войти в мирское видение и прочее. Нет. Это скорее означает быть способным сотворить мандалу. То есть вьякта-лила — это всегда мандала. Мандала и мандалишвар. Вот что такое вьякта-лила. А вьякта-лила — это мандалишвар без мандалы. Это такой как бы маленький мандалишварчик. Вся его мандала — это тело и ум, его собственный. Он знает, что если он делает пранаяму, джаванети, и находится в санкальпе, он держит в контроле свою мандалу, но чуть дальше он не способен это контролировать. Вот что такое авьякта-лила. И он держится этого контроля очень хорошо. И он хорош, когда он внутри мандалы тела ума. А вьякта-лила — это когда ваша мандала расширяется за пределы тела, или когда у вас много тел. А кроме тел есть локи. А кроме лог есть множество творческих энергий, и все это излучается, все это живое, разумное. И все это вы должны осветить светом своей бхавы и удержать, и дать ему возможность развиваться дальше. В этом принципиальное отличие. И в нашей традиции именно истинным путем является переход от авьякта-лилы к вьякта-лиле. Именно такими возвышенными существами, которые имеют собственную индивидуальность, являются боги такие, как Индра, Брахма, все ситхи, то есть они не являются авьяктиками, все они являются творцами мандал, их мандалишварами.
Йога Васиштха. Вооруженный духом недвойственности не затрагивается ничем, хоть он и активно участвует в жизни. Такой человек освобожден здесь и сейчас. Итак, мы начинаем от кармы, идем к карма-йоге. От карма-йоги мы идем к нишкама-карма-йоге. Затем переходим к анашакти-йоге. Затем переходим к лиле. Это ступени трансформации сознания в повседневной жизни. Гуру говорит в лекции следующее. Когда вы практикуете в ретрите, вы не занимаетесь какой-либо деятельностью. Кроме медитации, концентрации и техник, у вас нет ничего. Но когда вы живете и занимаетесь деятельностью в этом мире, вы должны четко понимать, каким образом должно прогрессировать ваше сознание, благодаря практике служения и самоотдачи. Насколько вы подвержены карме, насколько вы находитесь в состоянии викармы и насколько вы находитесь в состоянии акармы, то есть в состоянии неделающего. Мудрый, бывший в этом чистом существовании всего одно мгновение, не страдает более, и этот мир более не затрагивает его, хотя он может продолжать в нем действовать. Рама спросил, когда разум, интеллект и чувства эго прекращают действовать, как тогда это чистое существо или бесконечное сознание проявляется здесь? Васиштха ответил, Брахма, обитающий во всех телах и ощущающий ощущения, ест, пьет, говорит, собирает и разбрасывает, являясь при этом свободным от разделений сознания и осознания этого сознания. Вездесущее и не имеющее начала или конца, чистое, неизменное, неделимое существо, известно как существование или реальность. Это то, что существует как пространство в пространстве, как воздух в воздухе, как звук в звуке, прикосновение в прикосновении, как кожа в коже, как вкус во вкусе, как форма в форме, в глазах как зрение, в запахе как запах, в теле как сила, в земле как земля, в молоке как молоко, в ветре как ветер, в огне как огонь, в интеллекте как интеллект, в разуме как разум, в чувстве эго как эго, В дереве это дерево. Это неподвижность в неподвижном и движение в движущемся. Это невежество в невежественном и интеллект в сознательном. Это божественность богов и человечность в людях. В животных это животная натура, а в червях это червячность. Это сама суть времени и времен года. Это динамизм в действии и порядок в порядке. Это существование в существующем и смерть в смертном. Это детство, юность, старость и смерть. Оно неделимо и нераздельно, потому что это сама сущность всех существ. Многообразие нереально, хотя оно и реально в некотором смысле. В том смысле, что все многообразие существует в сознании и наполнено бесконечным сознанием. Осознай, что все это заполнено мной, потому что я вездесущ и лишен тела и других подобных ограничений, и живи в спокойствии и высшем счастье. Валмики сказал. Когда мудрый Васиштха сказал это, закончился еще один день, и собрание разошлось для вечерних молитв.